Библия – это книга, не просто рассказывающая нам историю о том, что было когда-то, много лет тому назад. Библия – это книга, которая дана нам Духом Святым для того, чтобы привести нас к Богу через Иисуса Христа. И от того, каким образом сформируется наше отношение к Иисусу Христу, я хочу уточнить, каким образом сформируется ваше отношение к Иисусу Христу, от этого будет зависеть очень много. От этого будет зависеть ваша жизнь. Вот почему мы обращаемся к Священному Писанию снова и снова, потому что Священное Писание – это книга, говорящая нам об Иисусе Христе, и особенно Евангелие от Иоанна. Евангелие Иоанна, как мы уже говорили несколько раз, оно родилось от вдохновения. Личности Иисуса Христа, Его природа – произвели на апостола Иоанна настолько глубокое впечатление, что вот в конце своей жизни он, глядя на все то, что было, глядя на зарождение своей собственной веры, решил написать эту книгу для того, чтобы передать свое свидетельство нам, передать свое свидетельство последующим поколениям. Он абсолютно точно уверен, что Иисус Христос – Бог. Он имеет очень много доказательств для этого. У него в разуме всплывает свидетельство за свидетельством, факт за фактом. Снова и снова он собирает в своем сознании это огромное облако доказательств, говорящих очень ясно о том, Иисус Христос – Бог. Он – Сын Божий, пришедший на землю для того, чтобы привести нас, людей, живущих на земле, привести нас к Отцу. В принципе, он и последовал за Иисусом Христом именно по этой причине. В принципе, именно по этой причине ученики, апостолы, остальные апостолы, они отдали свою жизнь, они пожертвовали своей жизнью ради Иисуса Христа только по одной причине, потому что они увидели однажды, что Он Бог, и они полюбили Его. И они посвятили Ему свою жизнь, всю, полностью и без остатка. Вот что значит слово «gladly I will live for Jesus», все остальное. Ученики, апостолы, вот именно то, что они сделали. И вот теперь, прожив жизнь уже, старец Иоанн, он пишет это письмо, и он хочет донести до нас с вами сегодня, что это самое ценное, что существует, самое дорогое, что есть. Мы видим, как эта цель прослеживается на протяжении всего Евангелия. В самом начале евангелист Иоанн утверждает, что Иисус – это вечный Логос. Логос, существовавший всегда, первопричина всего существующего и сам лично участвовавший или участник в создании всего творения. Это первая главная установка, с которой начинается Евангелие Иоанна в самых первых его стихов. Евангелист говорит, что Иисус – это Бог-владыка, который сотворил мир. Если вы посмотрите начало второй главы, мы останавливались на нем в прошлое воскресенье, то вы отметите, вы замечаете, что там речь идет о том, что Иисус продолжает иметь власть над творением. Иоанн показывает Иисуса Христа, совершающего чудо, чудо, которое было невероятное, чудо, которое явно предполагало в себе наличие сверхъестественной власти над природой, над творением. Чудо, которое было продиктовано в то же самое время любовью и чуткостью Иисуса Христа к людям, которые его окружали там. Во второй половине второй главы Иоанн, евангелист Иоанн, касается еще одной важной темы. Именно о ней мы сегодня поговорим. Он говорит об Иисусе как о господине духовной жизни, как о владыке наших душ. Он показывает Иисуса Христа, что Он правит в духовном мире. Он не просто создал мир, Он не просто имеет способность в любое время внедриться в систему законов этого мира и сделать какое-то исключение, и произвести какой-то факт, какое-то действие, исходя из Его собственной воли, из того, что Он считает правильным. Но заметьте, как Иоанн, he's building up, как он он идет все к более и более высоким фактам. Он говорил сначала о творении, о создании, потом говорит о том, что Христос – владыка, контролирующий мир сейчас, и теперь он подходит к душе. Он подходит к самой сути. Он хочет показать нам, что Иисус Христос вот здесь, в этом мире, он точно такой же владыка, он точно такой же хозяин. Мы будем сегодня читать, изучать историю очищения храма. Эта история известна достаточно хорошо, я думаю, многим людям еще с детской воскресной школы, или даже если вы в детстве не изучали Библию, когда вы читаете Евангелие, то вы заметите, что все четыре евангелиста говорят об этом событии, хотя в действительности они говорят о двух разных событиях. Первые три евангелиста, так называемые синоптические Евангелия, они говорят об очищении храма, которое случилось непосредственно перед арестом, судом, распятием и воскресением Иисуса Христа. Евангелист Иоанн говорит тоже об очищении храма, но он говорит об этом факте, как случившемся в самом начале своего служения Иисуса Христа. Кстати, это один из элементов, который побуждает противников Евангелия, людей, противящихся Евангелию, побуждает или дает какое-то основание сказать: «А вот ошибка. Смотрите, эти пишут так, что он в конце, а вот здесь показано, что Иисус вначале совершил такое действие». В действительности речь идет о двух разных событиях. Это очень важно понимать. Заметьте, Иисус выходит на служение, выходя на служение, очищает храм, и завершая служение, очищает храм. He makes a statement. Этим своим действием он провозглашает очень мощный суд в системе, которая сложилась в то время. Мы прочитаем, что там написано, и давайте начнем с 12 стиха сначала. «После этого пришел он в Капернаум, сам и матери его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней». После чего после этого? После событий в Кане Галилейской. Я хочу показать вам карту, чтобы вы могли иметь представление, о чем идет речь и где это все происходило. Заметьте, Иисус вырос в Назарете, вот этот город Назарет. Потом он пришел вот к этой точке, где Иоанн крестил. Кстати, если вы бывали в Израиле, то, скорее всего, вас возили на то место на Иордане, где крещение, там крестят людей или перекрещивают, не знаю, что с ними там делать. То вот это место вот здесь, оно неправильное, там Христос не принимал крещение. Вот. Почему не везут сюда? Потому что вот эта часть, западный берег реки Иордан, занята сейчас палестинцами, арабами, и поэтому туда нет доступа. Но в действительности крещение происходило вот здесь, вот где-то возле этого, недалеко от Мертвого моря. Оно, конечно, тогда было немножко побольше, сейчас оно усыхает. Вот. Потом после этого, смотрите, Иисус идет в пустыню. Это пустыня иудейская для искушения дьявола. Потом он возвращается к этому же месту. И вы помните конец первой главы. Иоанн, креститель, представляет Иисуса. Он говорит: «Вот Агнец Божий». Это вот опять второе возвращение Иисуса в эту точку, где Иоанн представляет его. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех всего мира». Потом отсюда они идут в Кану Галилейскую. Кстати, эти стрелки, они нарисованы просто так, там, где есть место. Речь не идет, что они по горам вот так вот шли, там такая тропа горная. Нет, они шли, скорее всего, здесь, в долине, но суть в том, что они пришли в Кану Галилейскую, они были там на этом брачном пире, мы не знаем, сколько они пробыли там времени, вот, и потом возвращается в Капернаум. Он не идет в Назарет, а он идет в Капернаум. Это очень интересная часть. Дело в том, что несколько евангелист Матфей пишет, что чуть несколько позже Иисус вообще переселился в Капернаум, что он там сделал свой центр своего служения. Мы не знаем точно, сколько времени он провел в этом городе в этот раз. Вполне возможно, что у них были там родственники, было место, где остановиться. Вот. Но именно здесь стало утверждаться и расширяться служение Иисуса Христа, его учительское служение прежде всего. Все больше и больше людей стали признавать его раввинам. Это происходило вот здесь, в этой точке, в Капернауме. После некоторого времени Иисус вместе со своими учениками предпринимает вот еще одно такое большое путешествие. Они идут вместе в Иерусалим. Это их первое посещение Иерусалима. Кстати, евангелист Иоанн рассказывает о трех праздниках Пасхи, на которых был Иисус Христос. То есть, как минимум три раза они за время Его служения ходили туда, в Иерусалим. Давайте прочитаем с 13 стиха, 2 глава Евангелия Иоанна. «Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. При этом ученики его вспомнили, что написано: ревность по доме твоем снедает меня. На это иудеи сказали: каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм этот, и я в три дня воздвигну его. На это сказали иудеи: сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его? А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус». Друзья, эта история, она не только подтверждает божественность Иисуса Христа, она помогает нам, верующим людям, немножечко лучше увидеть характер Иисуса Христа, немножко больше понимать нашего Господа, Спасителя, того, кто умер за нас на Голгофском кресте. И Писание неспроста представляет нам такую обширную картину для того, чтобы мы могли знать, кто же Он, Иисус Христос, Господь и Спаситель. Он Бога-человек, обладавший властью. Не только властью над природой, не только властью над законами природы, Он Бога-человек, обладавший властью над духовной жизнью людей, над нашей духовной жизнью, над нашими душами. И Он объясняет это очень ярко, представляя нам проявление духовной власти Иисуса сначала и потом подтверждает ее, показывает доказательства того, что это так. Итак, давайте посмотрим на первую часть, на проявление духовной власти Иисуса Христа. Храм играл чрезвычайно важную роль в жизни народа израильского. Если вы помните, он был центром их религиозной жизни, а так как религиозная жизнь или религия занимала доминирующее положение в жизни израильского народа, то в связи с этим храм был центром всей жизни. То есть там происходило все, храм был центром всего. Во времена Иисуса Христа роль храма еще более усилилась по причине условий, которые создали там римские оккупанты. Римские власти через своего прокуратора Пилата и через своего ставленника Ирода, они контролировали практически все вопросы жизни Израиля. Кроме одного, один вопрос они отдали на самоуправление или на самоопределение. Это вопрос религии. Для римлян было важно только, чтобы там не было беспорядков. А там поклоняйтесь Богу, как вы хотите. И поэтому у евреев была вот эта часть жизни, которую регулировали они сами. Это была религия, это значит был храм. Поэтому храм представлял себе такое сосредоточение жизни, всей жизни израильской. Эта вся жизнь сосредоточена была именно в храме. Как известно, первый храм построил Соломон. Если вы помните, по проектам, которые Давид ему оставил, Давид заготовил материал. Этот храм первый был разрушен Навуходоносором в 586 году, или войска Навуходоносора пришли и разрушили этот храм. После 70-летнего пленения храм был восстановлен, если вы помните, человеком по имени Зарававель. Именно он пришел и восстанавливал храм, потом еще был Нееме, который восстанавливал стену, городскую стену. Вот. Но затем, после какого-то времени, во втором веке, был такой человек, греческий правитель Антиох Епифан, который осквернил этот храм, и он так находился в запустении, пока не пришло время Ирода Великого. Ирод Великий – это тот Ирод, который был во время рождения, Рождества Иисуса Христа. Ирод Великий решил восстановить храм. Он начал эту работу в 20 или 19 году до рождения Христа, до нашей эры. Вот. И она продолжалась практически почти что до времени начала служения Иисуса Христа. 46 лет. Это здание получилось монументальное. Оно по своему величию, оно превосходило все то, что было раньше. Есть картинки, вот я вам представлю одну из таких картинок. Вот примерно так выглядел храм. Опять-таки, тогда еще Джефф Уильямс в космос не летал и еще не фотографировал оттуда сверху храм. Поэтому это не фотография, а это вот представление по описаниям, которые сохранились. Вот именно об этом храме ученики когда-то говорили Христу. Помните, когда они выходили на гору Елеонскую, и они говорили Христу: «Посмотри, какое здание, какое величественное здание». Именно об этом храме Иисус сказал: «Посмотрите, и от всего этого не останется камня на камне». Именно об этом здании шла речь. Друзья, и именно в этом здании происходили все события, описанные, или в этих дворах, в этой конструкции происходили все события, описанные в Евангелиях и описанные в Деяниях апостолов. Вот в этом здании, в таком величественном, монументальном здании происходили эти события. Став центром еврейской жизни, храм, естественно, сосредоточил на себе людей, которые обладали в то время наибольшей властью. Это прежде всего первосвященники, старейшины, синедрион, книжники, как эксперты закона, фарисеи, саддукеи, различные представители различных иудейских партий. Все они вращались вокруг храма. Храм был центром их деятельности, и не просто деятельности. Эти люди в действительности превратили храм в место утверждения себя, в место продвижения своих политических интересов и в место достижения своей личной наживы. Это был вполне естественный процесс. Несколько недель тому назад, когда мы исследовали первую главу, мы вспоминали о том, что торговля в храме контролировалась первосвященником Анной. Он крышевал это дело, по-русски говоря. Вот эти базары, которые там имели место, их и так и называли – базары первосвященника Анны. Анна, его сыновья, его зятья, они держали всю эту систему и контролировали это. Греховность этого явления была не только в самом факте торговли во дворах храма. Греховность была связана еще с двумя факторами. Первый фактор – это ее нечестность, то есть там корысть, там насквозь все было пропитано духом наживы. Это первое. И второе, то, что они заняли то место, которое было предназначено как двор язычников. То есть теперь уже язычникам некуда было приходить для того, чтобы помолиться Богу. Эти две проблемы, они были самые существенные. Как известно, закон Моисея предъявлял очень серьезные требования к жертвенным животным, которые люди могли принести для того, чтобы принести в жертву Богу, исполнить Божьи заповеди. Каждое животное должно было быть беспорочным прежде всего. Проверяли животных священники. Первосвященник Анна и его вся компания позаботились о том, чтобы священники в каждом животном находили какой-то недостаток, заставляя всех пришедших покупать жертвенных животных здесь у них, на их базаре. На их базаре, естественно, покупали втридорого. Это первое было просто очевидное такая неприкрытая акция по ограблению людей, которая исходила с самого верха духовного руководства, лидерства народа израильского. Второе, там они еще зарабатывали на обмене денег. Деньги нужны были, во-первых, для того, чтобы принести храмовый, заплатить храмовый налог. Каждый человек, приходя в храм, он не только приносил жертвенное животное, он еще оплачивал храмовый налог, который был в то время. И его нужно было платить только определенными деньгами. Естественно, здесь был обменник по очень невыгодному курсу, примерно как сейчас в аэропортах. По очень невыгодному курсу там меняли деньги. И все это было построено в качестве такой единой системы. Анна построила эту систему, которая делала огромные деньги и делала их на все. Материальная выгода и политическая власть, они стали двумя осями, вокруг которых была создана и существовала тогда система храмового служения. То есть, когда Иисус очищает храм, Он очищает эту систему. Он восстает против этой всей системы. Он говорит, и здесь намного более важно не то, что Он сделал, а то, что Он сказал. Послушайте еще раз. 13 стих. «Приближалась Пасха иудейская, Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». Друзья, вот это самые важные слова здесь. Иисус, обращаясь к этим людям, Он говорит, дома отца моего не делайте домом прибыли, не делайте домом торговли. В этом была основная проблема иудейской религии. Руководившие ею люди, они потеряли понимание сути поклонения Богу и служения Ему. Кстати, так случается часто. Это один из распространенных инструментов дьявола. Когда ему не удается остановить людей на пути к Богу, он тогда принимается за работу уже после того, когда они пришли к Богу, после того, когда они стали верующими. И самое главное, что он пытается сделать – оставляя на месте все внешние факторы, он о них сильно не беспокоится, он постепенно вытаскивает оттуда стержень. Получается очень опасная картина. В результате получается мертвая религия. Религия, лишенная жизни и силы Божией. Это самое страшное, что может произойти. Когда неверующий человек, он это знает. Он знает, что он не живет для Бога. Он знает, что он живет для себя, ради своих интересов. Даже если он отвергает Бога вообще, у него есть шанс однажды уверовать и стать настоящим верующим. Но вот такой человек, у которого нет сути веры, но есть религиозность, он думает о себе, что у него все нормально. Он не ищет спасения, он уповает на свою религиозность. Вот почему Иисус, обращаясь к Лаодикийской церкви, помните, говорит, «О, если бы ты был холоден или горяч!» Когда горяч, понятно, когда холоден, есть шанс, то ты понимаешь хоть, что ты холоден, и ты можешь стать горячим, но когда ты тепл, когда ты находишься вот в этом состоянии внешней религиозности без внутренней сути, это самое опасное состояние. Читая закон Моисеева, можно очень легко обнаружить, что суть его или центр закона, суть поклонения Богу была связана с познанием Божьего величия и благоговейным преклонением перед Ним. Вокруг этого весь закон построен. Именно такое отношение к Богу культивировалось законом. И это было главной целью закона. Многочисленные жертвоприношения, обряды, правила, принципы, заповеди, санитарные законы, диетические законы, все, что там существовало, все это направляло людей к Богу, направляло к пониманию того, кто Он есть. Эта истина очень хорошо суммирована в книге Второзакония, 4 глава, 32 стих. Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, от края неба и до края его, бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело? И слыхано ли подобное сему? Слышал ли какой народ глас Бога, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой Бог пойти и взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями, чудесами, войною, рукою крепкою и мышцей высокой, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте пред глазами твоими? Тебе дано видеть это, и дальше цель, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Него. То есть вся вот эта громогласная, могущественная форма выхода народа из Египта, народа израильского из Египта, она была специально сконструирована Богом. Бог специально ожесточал сердце фараона глубже и глубже для того, чтобы общий эффект чудотворный, чудодейственный эффект был настолько могущественным, чтобы все эти люди могли точно знать: Бог среди нас. И для того, чтобы они могли ясно понимать, что только Господь есть Бог. Бог сделал такое, что никогда никто не слышал, не видел, не имел представления о чем-то подобном. Это главная цель всего, что Бог сделал с народом израильским. Они должны были понимать абсолютное Божие величие, Его святость, Его могущество, Его удивительную любовь, проявляемую к ним. Понимание этих истин было необходимо для того, чтобы иметь благословенную Богом жизнь. Вот несколькими стихами ниже он пишет об этом. 39 стих. «Итак, знай ныне, и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Него. И храни постановление Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя». Через одну главу, в шестой главе, он продолжает, говорит еще раз об этом. И, кстати, после этого он повторяет это же самое много раз в разных местах. Шестая глава, первый стих. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог ваш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею, чтобы ты боялся Господа Бога твоего». Вот заповедь. Вот это главный фактор, что Бог хотел от народа израильского. Вся структура заповедей, вся структура жертвоприношений, храмового служения, всего, что было, все должно было генерировать в людях возрастающий страх Божий и благоговение перед Ним. Для чего? Третий стих говорит: «Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было». То есть Бог построил эту систему, чтобы она приводила людей к страху Божьему, для того, чтобы людям было хорошо. Он избрал этих людей, чтобы им хорошо, чтобы они благо получили от Бога. В этом суть иудейской религии. Кстати, иудейская религия единственная в мире на тот момент, которая имела дело с истинным Богом, Творцом неба и земли. Она и привела нас к Иисусу Христу. Она объясняла, что Бог абсолютный владыка, что Он могущественный, что Он святой, что Он славный, и что страх и благоговение перед Ним – это единственно правильное отношение к Нему. И, как я уже сказал, все, что было создано законом, вело именно к этой цели. Обобщая это, Екклесиаст говорит, Екклесиаст 12:13: «Выслушаем сущность всего, бойся Бога, и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Друзья, я хочу здесь сделать одну ремарку очень важную. Если религиозная система, если конкретная форма выражения, сегодня очень много разных вариантов, объясняемых культурными особенностями, деноминационными отличиями, какими-то другими факторами, разные варианты, как люди поклоняются Богу. Но, друзья мои, есть абсолютная уверенность в том, что если религиозная система, если ваша система поклонения, что такое религия? Религия – это в переводе с латыни, это поклонение. То есть, если ваша система поклонения Богу не приводит к страху Божьему и благоговению перед Ним, она не нужна. It's meaningless. Она не имеет смысла. Именно для этого был дан закон. Посмотрите, псалмопевец вторит и говорит в 110-м псалме, 10 стих, «Начало мудрости страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его, хвала Ему пребудет вовек». Потеря страха Божьего, благоговение перед Ним и доверие Ему стало одной из самых больших проблем еврейского народа. Это происходило постепенно. Вместо того, чтобы фокусироваться на познании Бога и служении Ему, эти люди, получая Божьи благословения, привыкали к ним, и они постепенно переносили свой центр внимания на жизненные блага. То есть они все больше и больше начинали жить этими жизненными благами, теряя из виду важность Бога, Его поклонения Ему, страха перед Ним, святости Его и благоговения перед Ним. Это привело к увеличению мнения о себе, к уменьшению мнения о Боге и к катастрофической потере страха Божьего. Друзья, именно это происходит в наши дни. Один в один происходит в наши дни. Все это происходит постепенно, но все это неизбежно ведет к катастрофе. Неизбежно. Бог множество раз обращался к народу через пророков, и заметьте, когда они уже страх Божий потеряли, они слушают даже самые такие очень резкие слова, очень такие животрепещущие призывы, и они на них не реагируют. Вот, например, один из них, Малахия, 1 глава, 6 стих. «Если я отец, то где почтение ко мне?» Бог говорит к народу своему очень, очень конкретно. Очень просто. Если я отец, где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мной, говорит Господь Саваоф? Итак, это общая роль иудейской религии. Храм был местом сосредоточения всего служения, всей религиозной жизни. Он был местом выраженного присутствия Божия. Люди ясно понимали, что приходя туда, они приходят, чтобы встретиться с Богом. Вот почему они шли туда для очищения грехов, для поклонения Богу, для укрепления страха Божьего в своих сердцах. К сожалению, по мере того, как люди делали самих себя центром своего внимания и свои интересы поднимали в иерархической структуре ценностей, они теряли страх Божий. Они теряли благоговение перед Ним. Свои собственные дела становились, свои собственные интересы становились для них все более и более важными. Они при этом продолжали приходить в храм. Они продолжали периодически участвовать в религиозных церемониях. Но заметьте, как вот эта сердцевина потихонечку-потихонечку вытекала оттуда. Она удалялась потихонечку оттуда. И поэтому храм постепенно из места поклонения Богу и трепета перед Ним, он постепенно превращался в место, где царствовали человеческие интересы. Разные интересы. Некоторые более наглые и дерзкие, такие как у первосвященника Анны. Некоторые более, может быть, незаметным образом выражены. Бог когда-то еще через пророка Исаию, обращаясь к народу израильскому, говорил об этом. Первая глава, посмотрите, с самого начала, третий стих. Он говорит, «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня. Народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные». Заметьте, какие эпитеты он дает этим людям. «Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». И посмотрите, при всем этом они верно приходят в храм и приносят жертвы. 11 стих. «К чему мне множество жертв ваших? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу». Когда вы приходите являться пред лицом Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Не носите более даров тщетных, курение отвратительно для Меня. Новомесячие и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. То есть заметьте, что происходит. Народ постепенно, вот эта сердцевина из него вытекла. Он постепенно потерял центральный элемент страха Божьего. То, ради чего вся эта структура была создана. и оставили только религиозную оболочку. И заметьте, как Бог еще во время пророка Исаии, он восстает против этого, он радикально наводит порядок в храме, он здесь хозяин, храм ему принадлежит. К моменту пришествия Иисуса Христа состояние религиозности в Израиле было еще хуже, чем во времена пророка Исаии. Как мы уже говорили, многие религиозные лидеры, они давно потеряли страх Божий, хотя в законе говорится об этом много, и они исследовали закон, и они читали закон, но сердцевина их жизни давно была сфокусирована на самих себе. Религия в данном случае, она стала инструментом самоутверждения, самовозвышения и самоугождения. Политические, экономические интересы религиозных властей, они пропитали собой всю структуру того, что происходило в храме. Вот почему Иисус, войдя в храм, самое первое, что сделал, он вынужден был очистить его. Он ясно понимал, что вся эта структура, символизирующая Божье присутствие, должна быть разрушена. И он действует со властью. Его власть проявилась прежде всего в том, что он посягает на тех, кто никому не был подотчетен, даже римлянам. Религиозные власти не были подотчетны никому. Ну, они должны были подотчетны быть Богу. Изначально так было установлено. Но когда люди потеряли страх Божий, и римляне позволяют им в вопросах религии делайте, что хотите, они, естественно, царствуют. И они, естественно, делают то, что они хотят делать. И вдруг появляется... И, кстати, им никто не мог возразить. Никто, кроме Иисуса Христа. Вот здесь появляется Иисус, и Он делает то, от чего все просто опешили. Никто никогда не видел ничего подобного, и никто никогда не мог даже предположить, чтобы что-то подобное было сделано. Это очень интересная часть. Войдя в храм, Иисус спокойно и уверенно ведет себя там, как хозяин. Он ясно показывает, этот храм принадлежит его отцу, а значит, ему самому. Это его храм, это его закон, это его структура поклонения. Это он устанавливает здесь порядок. Это и есть главный аргумент вот этой части Евангелия Иоанна. Иоанн рисует перед нами эту картину, он говорит... Посмотрите еще раз эти слова, 16 стих. «И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда и дома отца моего не делайте домом торговли». Заметьте, он не говорит «дома отца нашего». Он не говорит в смысле том, что все мы дети Божии в каком-то смысле, что сотворены им и дети Авраама в какой-то большей степени. То есть он избирает слова, которые подчеркивают его особый статус, его особое отношение с Иеговой. Он противопоставляет себя и дом, и этим людям. Он подчеркивает, дома отца моего, отец, он, храм, это одно, а эти люди, которые здесь, это другое. Он подчеркивает, что он обладает полнотой власти. Друзья, это и есть истинный портрет Иисуса Христа. Представляя Христа распятым на кресте, люди очень часто забывают, что он обладал и продолжает обладать полнотой духовной власти. Вы помните, как с ним встретился Иоанн, этот же евангелист Иоанн встретился на острове Патмос, кстати, до того, как он начал писать это Евангелие. Встретился на острове Патмос, и помните, каким он увидел Иисуса Христа? Он увидел, что он услышал, что голос его как гром, как шум грома. Он увидел, что волосы его светлые, белые, как свет. Он увидел, что ноги его раскалены, подобно халколивану. И самое главное, если вы помните, вот в том описании, представленном в первой главе книги Откровения, сказано, что он держит семь церквей, церкви в его руке, духовная жизнь в его руке. Когда люди говорят сегодня о Христе, исходя из современной гуманистической философии, которая царствует, из современных многочисленных течений и движений, которые поднимают человека все выше и выше во всех его устремлениях, люди очень часто относятся к Иисусу Христу по-небратски. Относятся к Нему как к мальчику на побегушках, который грехи им должен, решать проблему их грехов. Друзья мои, Иисус представлен в Священном Писании грозным, обладающим абсолютной властью и обладающим судом. Немножко позже, в 5 главе Иоанна пишет слова Иисуса Христа, где Иисус говорит: «Отец даже никого судить не будет, Он весь суд отдал Сыну». И это очень серьезно. И это то, что Иоанн рисует нам, вот это качество Христа для того, чтобы показать нам истинный портрет Иисуса. Эти авторитетные действия Иисуса Христа, они не только демонстрировали Его абсолютную духовную власть, но они говорили и о характере этой власти. Заметьте, Иисус очищает дом своего отца от поклонения другим богам, от поклонения мамоне, от поклонения человеческому стремлению к власти, от поклонения к самоутверждению, самоугождению и так далее. В этом сущность Его миссии. Он пришел для того, чтобы привести людей к Богу, чтобы вернуть их в общение с Ним, как это было когда-то, которое было когда-то потеряно первыми людьми. 1 Петра 3:18 написано: «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных». То есть Его миссия была в том, чтобы привести нас к Богу. И для этого Он очищает путь. Он исправляет все то, что не позволяет людям прийти к Богу. Это очень важно помнить. Иоанн не просто рассказывает нам о Христе, он говорит о Нем, чтобы люди поверили, что Иисус действительно Бог, сошедший с небес, и чтобы относились к Нему как к Богу, доверяя Ему свое спасение и свою жизнь. Сегодня модно говорить о Христе, подчеркивая Его любовь, Его милосердие. И это действительно так. Христос удивительно любящий, удивительно милосердный, настолько, что Он пришел на нашу грешную землю пострадать за нас, чтобы нас спасти. Это огромнейшая любовь. Но, друзья мои, Иисус несет в себе еще и суд. Его абсолютная посвященность святости неразрывно связана с полным отвержением всего, что противно Богу. Сегодня у нас нет храма в том смысле, в котором он был тогда. Но сегодня мы можем видеть очень похожее отношение к Богу. Сегодня весьма распространена религия, в которой страх Божий минимизирован, извращен, а иногда и полностью отсутствует. Его подменяют самыми разными заменителями. Одни – обрядовостью, другие – законничеством, третьи – развязанностью некоторой, своеволием. Четвертое – богословской академичностью того, что они могут толковать о каких-то сложных теологических вещах. Пятое – эмоциональным допингом. Шестое – личными корыстными интересами и так далее. Сегодня мы видим, как множество конкурентов пытается выдавить главное – страх Божий. Друзья мои, поймите, что Иисус пришел для того, чтобы вот этот страх Божий в нашем сердце возгреть. И каждый раз, когда мы приходим сюда, на это место, поймите, самое главное, что вы можете унести отсюда сегодня, это немножечко больше страха Божьего, который открывается нам через Иисуса Христа, когда Он приводит нас в общение с Отцом. Итак, первая истина, которую мы видим в этом тексте: Иисус обладает наивысшей духовной властью, Ему покорены все вопросы религии, то есть вопросы поклонения Богу, Он определяет, какими они должны быть, и в них доминирует наличие страха Божьего или же благоговение перед Ним. Но на этом история не закончилась. Иоанн не только приводит факт властного действия Иисуса Христа, он еще и говорит о доказательстве, подтверждающем, что Иисус действительно этой властью обладает. Очень интересный фактор. Когда мы смотрим на то, что происходит здесь, то возникает вопрос. Посмотрите, в иудейском храме, в Иерусалимском храме было несколько уровней security, несколько уровней службы безопасности. Первая служба безопасности принадлежала самим иудеям. У них были левиты, и часть из этих левитов выполняли функцию охраны, охраняя храм, двор храма от всяких беспорядков. Но непосредственно рядом с храмом, рядом с храмовым комплексом, чуть-чуть на возвышенности, находился гарнизон римских войск. И он неспроста был туда поставлен. Он был поставлен туда для того, чтобы поддерживать порядок, чтобы никаких беспорядков в храме не было. Вы помните один из аргументов, благодаря которому принято было решение распятия Иисуса Христа, в том, что если Христос будет набирать силу, то беспорядки будут, и придут римляне, и они, значит, это место разрушат. То есть вот наличие порядка там, чтобы не было бунта какого-то, каких-то действий бесконтрольных, было очень важно. То есть, посмотрите, первый уровень security – это свои собственные левиты. Второй уровень у первосвященников был доступ. К ним были прикомандированы римские воины, и они могли в любое время их вызвать. Третий уровень – сами римляне наблюдали за тем, что происходит в храме. Но заметьте, что происходит. Никто из них не вызвал воинов. Никто. Иисус Христос приходит, и Он действует таким образом, что все люди ясно понимают, Он имеет власть это делать. Я не знаю, приходилось ли вам иметь дело с людьми, вот некоторые люди ставят из себя каких-то властных людей. Сколько он не пыжится, а ты видишь, что он ничего, там у него нет ничего. Есть другие люди, которые говорят очень спокойно, но каждое их слово имеет вес огромный. У них есть власть. Вот это то, что произошло с Иисусом Христом в этой ситуации. То есть эти люди, когда увидели все то, что делает Иисус Христос, они просто опешили. Единственное, что они могли сказать, они задали вопрос, откуда эта власть? Они видят, что она есть. Они задают вопрос, откуда эта власть? 17 стих. «При этом ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня». Кстати, ученики, которые уже провели с Иисусом какое-то время, и он уже их учил немножко, они уже начинают потихонечку сравнивать с Ветхим Заветом, и они начинают видеть параллели того, что делает Иисус Христос. Но иудеи говорят следующее. «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм этот, и я в 3 дня воздвигну его». Это, понятно, очень трудно было уразуметь. То есть евреи, которые смотрели на этот храм, они задают вопрос, смотрите, 20 стих, «Подожди, мы не ослышались? Храм этот строили 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» 21 стих, «А он говорил о храме тела своего». Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Эта часть истории приводит нас к другим, двум очень важным выводам. Во-первых, первый вывод. Иисус никогда не предоставлял каких-то дополнительных свидетельств о себе людям, которые ищут нереальных ответов о нем, а которые ищут поводов для отвержения Его. Ни разу, ни в какой ситуации. Он знает сердце людей. И сколько бы они ни просили у Него знамений, заметьте, Он только что творит чудеса, здесь Его просят, ну для нас соверши. Он отказывается. Он не делает. И причина этого не в том, что Иисус не мог сотворить, мог сотворить чудо в одном месте и не мог сотворить чудо в другом. И Иисус ясно подчеркивает, что истинная причина неверия этих людей не в недостатке доказательств, а в их внутреннем лукавстве. Это главная причина. Вот одна из таких ситуаций, которая записана евангелистом Матфеем. 16 глава Евангелия от Матфея с 1 стиха. «И приступили фарисеи и саддукеи, искушая его, просили показать им знамение с неба». И он им говорит, лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. То есть он говорит, вы же можете ориентироваться в жизни. И здесь все то, что вы видите, достаточно ясно говорит о том, что я сошел с небес. И он говорит, вы лицемерите, когда вы просите еще больше доказательств. 4 стих. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему. Дальше подчеркивает, кроме знамений, и он и пророк. И оставив их, отошел. С подобными людьми мы сталкиваемся и сегодня. Главная причина, по которой люди отвергают Бога, в их лукавстве и в их внутреннем противлении. Несмотря на то, что вся земля, которая нас окружает, а некоторые даже могут быть еще и в космосе, и их космос может окружать, несмотря на то, что все это говорит нам о Творце, несмотря на это, люди усиленно подавляют истину неправдою. Всякие доказательства для них бесполезны, потому что у них есть presupposition, у них есть позиция, которая уже у них существует до того, как они начинают анализировать факт. Вместе с тем, в обоих случаях, которые мы привели сейчас, Иисус подчеркивает, что одно знамение все-таки будет дано этим людям. Оно будет для них очевидным, и оно будет для них свидетельством, мощным свидетельством. В Евангелии от Матфея он называет это знамением Ионы Пророка. В Евангелии от Иоанна он говорит о воздвижении храма, говоря о восстановлении своего тела. В обоих случаях фигурирует одна цифра – 3 дня. Иоанн подтверждает, что речь идет о воскресении Иисуса Христа. Заметьте, 19 стих. «Иисус сказал им в ответ, разрушьте храм этот, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали ему иудеи, сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его. А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых? То ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию, и слову, которое сказал Иисус. Друзья мои, воскресение Иисуса Христа – это главное свидетельство, которое поставило жирную точку в цепи доказательств божественности Иисуса Христа. Для учеников это было еще одним очень мощным подтверждением божественности Иисуса Христа, в котором они уже были уверены, они уже знали о божественности Иисуса Христа. Иудеи тоже имели возможность убедиться в том, что Иисус воскрес. Они соприкоснулись с этим свидетельством из нескольких источников, несколько свидетельств из независимых источников. Первыми о воскресшем Христе совершили им известили им воины, которые охраняли гроб. Посмотрите, Матфея, 28 глава, сказано о том, что специальная информация доставляется лично по адресу. Раньше, чем кому-либо другим, иудейскому начальству, Бог позаботился о том, что были вестники, которые не заинтересованы в том, чтобы исказить факты. Они приходят и говорят им лично, что произошло. 15 стих. «Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. А сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, дали довольно денег воинам и сказали, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. А если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим. Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось сие слово между иудеями до сего дня». Воины, конечно же, совершенно не ожидали такого исхода дела, и они не были заинтересованы в том, чтобы попасть в такой просак, что вот тело, которое охраняли, его нету. Поэтому они идут прежде всего к работодателям, к тем, кто их нанял, к тем, кто их поставил, к своим командирам, которым они подотчетны прежде всего. И они, конечно же, придя к этим командирам, они объяснили прежде всего так, как оно было. Они говорят, это было сверхъестественно, это было вне нашего контроля, мы не способны были что-либо там сделать. То есть они приходят, и они доносят факты этим людям, непосредственно первосвященникам, вот этим иудеям, доносят их один в один, как это они видели. Заметьте, личные свидетельства. Но вместо того, чтобы, услышав это свидетельство, покаяться, первосвященники, иудеи, они собираются на совещание, и они решают, что делать, как заставить их замолчать. Заметьте, причина этого действия заключается в том, что эти люди, они давно потеряли страх Божий. Они давно ориентированы политическими интересами, они давно ориентированы, как не потерять власть среди людей, как не потерять имидж свой, они же его распяли только что. И вдруг признать, что он воскрес, поэтому они распространяют, для них важно общественное мнение. Для них важно количество лайкс на Фейсбуке. Для них важно, как их поддерживают или как на них смотрят люди вокруг. Они ориентируются не на Бога, хотя они в центре религиозной жизни. Они ориентируются на конъюнктуру людей. По этой причине, ради сохранения своего статуса, они идут на самую нелепую ложь, ясно понимая, что они идут в борьбе против Бога, против Иисуса Христа. Вторым источником свидетельства о воскресении Христа было свидетельство апостола или проповедь апостола. Вы помните, два раза они приглашали апостолов в Синедрион. И оба раза апостолы им свидетельствовали и говорили, этого Иисуса, которого вы распяли, Бог воскресил из мертвых. То есть вот это знамение Ионы Пророка, это знамение разрушенного и восстановленного храма было им представлено очень ясно. Но, к сожалению, эти люди проигнорировали его. Любой человек, который искренне ищет ответа в подобных ситуациях, он стал бы исследовать вопрос глубже хотя бы. Он хотя бы позвал других людей. Они хотя бы сами пошли на это место. Они хотя бы подключили других. А кто еще видел? А как видели? А давайте соберемся, давайте посмотрим. Может быть, и правда пропустили. Может быть, не заметили действительности. Так бы сделал искренне ищущий человек. Но то, что происходит с иудеями, они двигаются в другую сторону. Они пытаются подавить истину неправдой. Для апостолов же, в отличие от иудеев, после воскресения Иисуса Христа все стало на свои места. Сразу все стало понятно. Заметьте, они доверяли Христу, они шли за Христом, шаг за шагом двигались за Ним. Они понимали Его. Но во многих ситуациях им не была ясна общая схема. Вот почему Петр говорит, да не будет этого с тобою, Господи, помните? Вот почему в Гефсиманском саду он выхватывает меч, пытаясь противостать этим римским воинам. Вот почему они все разбежались в смущении вот тогда, когда Иисуса судили. Но когда Христос воскрес, тогда все стало ясным. Посмотрите еще раз 21 стих. «А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это. И заметьте, и поверили Писанию». И слово, которое сказал Иисус. Это главное. Ученики имели возможность наблюдать за жизнью и служением Иисуса Христа на протяжении 3,5 лет. И вот сейчас был заключительный аккорд, который сделал все ясно. Вот почему в конце своей жизни евангелист Иоанн пишет это Евангелие. Для того, чтобы донести эти факты до нас сегодня. Мы сейчас будем молиться, я хотел бы задать вам вопрос. Как вы воспринимаете Иисуса Христа? Вот уже из того, что мы видим здесь, Иисус Христос – это вечный Логос, существовавший всегда. Далее мы видим, что Иисус Христос участвовал в сотворении Вселенной. Далее мы видим, что Христос владычествует над творением и сейчас. Кроме того, мы видим, что Иисус обладает духовной властью. Более того, мы видим, что Иисус возвращает людей к страху Божьему и благоговению перед Ним. Я думаю, самый главный вопрос, который задает нам евангелист Иоанн, и который стоит перед каждым из нас сегодня, каково ваше отношение к Иисусу Христу? Это главный вопрос, который определит качество вашей жизни на земле и определит вашу вечность. И дай Бог, чтобы каждый из нас сегодня смог ответить правильно на этот вопрос. Если вы еще никогда не посвятили свою жизнь, свое сердце Иисусу Христу, друзья мои, сегодня ваше время. Сегодня эти свидетельства, эти доказательства еще раз представлены перед вами. Или, может быть, вы сегодня относитесь к тем религиозным людям, у которых постепенно сердцевина где-то дала течь, и она постепенно leaking, постепенно уходит, постепенно страх Божий все меньше и меньше роль играет в вашей жизни. Сегодня, друзья, время исправить отношение к Иисусу Христу.